Да, кстати, может быть, я сейчас прерву свое выступление, потому что мы уже немножечко сейчас выходим из регламента, и слово хотел взять Михаил Иосифович Штернберг. Кстати, вот тоже участник той самой легендарной встречи в Тарусе. Вот, может быть, мы ему сейчас предоставим слово, а потом я продолжу.
Значит, у меня создается впечатление, мы давно ищем смысл жизни. И, в общем, я искал вначале как материалист, хотя я был инженером по образованию в теоретической биологии, когда удалось что-то сделать и опубликоваться в академическом журнале, найдя некую физическую основу сущности жизни, то, видно, оттуда увидели, что парень очень настырный, и надо как-то его поворачивать. И меня коснулись. И я увидел, ну, конечно, в неизмеримо меньшем масштабе то, что увидел Даниил Андреев, не увидел, а почувствовал. И увидел, и почувствовал. И начался мучительный переход к религии. Когда перешел к религии, то я сразу понял, что мне не следует входить ни в одну конфессию, чтобы становиться борцом против других конфессий, потому что совершенно ясно, что это разные пути к Богу. Но мистически мне указали на христианство, судьба свела меня с отцом Александром Минем. Мы с ним 4 года плотно контактировали, потому что он биолог по образованию. Ну, там было много интересного, я не хочу личными вещами затемнять суть. Я как научный работник буду говорить по сути, но чтобы у вас, извините, если я 2-3 минуты займу, чтобы у вас не сложилось впечатление, что перед вами такой научный сухарь, который идет только по канве мысли, я вам прочту свое стихотворение, которое я написал недавно. Я послал его другу, и он, являясь одним из редакторов Вестника Российского философского общества, даже не спросил меня, его опубликовал. Называется «Предварительные отчеты моей жизни». Это я к 80-летию своему написал. Я мемуаров не пишу. Мне время жаль. Я жить спешу. Здесь краткий лишь отчет о том, чем жил я и что жду потом. Бесспорно, я космополит. Во мне его огонь горит. Сливаясь с множеством огней людей-творцов, его людей. Как прожил я, судья мне Бог. Познать старался я как мог святую тайну бытия. И кто есть ты, и кто есть я. И величайшую из книг мой неуемный дух проник. Глаза души моей раскрыла сияющая роза мира. Святой страдалец Даниил свою жизнью осветил. Для нас бескрайний путь небес и страшный мир, где правит бес. И понял я, благая весть, христианство розы мира несть, спасая многие сердца по повелению Творца. Что станется с моим трудом? В забвении, в лету канет он, или многим осветит дорогу, о том известно только Богу. Жизнь завершает марафон. Был в темпе спринта пройден он, трудов, страданий, озарений, не жизнь, десяток воплощений. Что грешен я, сомнения нет, не сразу в душу глянул свет, и ныне чем душа полна, как свету далеко до дна. Когда мой срок придет к нулю, оставлю тех, кого люблю. Душа уйдет путем незримым, в объятия к своим любимым. А может быть, когда умру, пройдя сквозь черную дыру, с познанием жажды неизменной, я окажусь в другой вселенной. Но счастлив все же не буду я познание тайны бытия. Поэтому прошу у Бога, добавь любви мне хоть немного. Теперь перейдем к сути. У меня впечатление от встреч с последователями розы мира такое, что из-за деревьев не видно леса. С чем пришел Даниил Андреев? Он пришел с миссией. Он пришел из мира Индии, вы помните, после двух своих воплощений, когда он, продвигаясь в высших мирах, подошел к порогу того, за которым уже не обязательно возвращаться в этот мир, ему было предложено, видно, и там он успешно двигался, было предложено прийти с миссией в страну, которая показалась ему чрезвычайно чуждой, дикой, огромной и неисследованной. И он с этой миссией пришел. И в точности ее выполнил. За свой короткий срок жизни он вначале прошел, это был гениальный человек, он прошел Октябрьский переворот, который произвел на него огромные впечатления. Он познал жизнь советского интеллигента, где был вынужден зарабатывать трудом, чтобы обеспечить свое творчество. При жизни не было ни строчки. Затем он участвовал во Второй мировой войне, где он никого не убивал. И я надеюсь, в похороненной команде он молился за души тех, кого бульдозерами закапывали целые дивизии в огромные ямы. И затем к нему являлся, как вы помните, святой Серафим, самый любимый мой святой. И, наконец, к нему пришли в тюрьме четверо посланцев из небесного мира России. И главное в этой книге – то, что они принесли ему. И главное – это не культура. Мое определение культуры – это набор способов, как донести Бога во все поры души. Через логику, через живопись, через поэзию, через литературу. И во все, так сказать, и всеми способами культуры, через музыку и так далее, и так далее. Теперь, чтобы не быть субъективным, давайте прочтем. Да, причем те, кто пришли из небесного мира России, они не ограничились теми знаниями, которые содержатся в небесном мире России. Они принесли знания для всего земного мира. Потому что там говорится о всех странах и о всех религиях. И что же пишет Даниил Андреев? Вот мне бы многие читали, но иногда мысль скользит по тексту, останавливаясь на том, что легче всего усвоить. Роза мира не есть замкнутая религиозная конфессия, истинная или ложная. Это не есть и международное религиозное общество, вроде теософического, антропософского или масонского, составленного наподобие букета из отдельных цветов религиозных мыслей. Это есть интеррелигия или панрелигия, в том смысле, что ее следует понимать как универсальное учение, указывающее такой угол зрения на религии, возникшее ранее, при котором все они оказываются отражениями различных пластов духовной реальности, различных рядов иноматериальных фактов, различных сегментов планетарного космоса. Этот угол зрения объемлет Шеданакар, ну вы знаете, что это планетарный космос Земли с 200,5 миров, как целое и как часть божественного космоса Вселенной. То есть не только физического, но и духовного космоса Вселенной, который во столько же раз превосходит духовный космос Земли, во сколько Вселенная, который благодаря колоссальным достижениям американских исследователей открыты сотни миллиардов галактик. А в каждой галактике находятся сотни миллионов, если не триллионы, звезд. Ну, сопоставимо с нашим Солнцем. По-разному есть меньше, есть больше и так далее. Если старые религии лепестки, то роза мира – цветок с корнем, стеблем, чашей и всем содружеством его лепестков. Розу мира можно сравнить с опрокинутым цветком, корни которого в небе, а лепестковая чаша здесь, в человечестве на земле. Ее стебель откровения, через него текут духовные соки, питающие и укрепляющие ее лепестки, благоухающий хорал религии. Но кроме лепестков у нее есть сердцевина, это ее собственное учение. Учение – это не есть механическое сочетание наиболее высоких тезисов, различных ТСФМ прошлого. Кроме нашего отношения к религиозному наследию, роза мира осуществляет новые отношения к природе, к истории, ну, о чем говорила Ирина Александровна, к судьбам человеческих культур, к их задачам, к творчеству, к любви, к путям космического восхождения и последовательному просветлению. И так далее, и так далее. Так вот, что же такое интеррелигия в плане эволюции религии? Почему я говорю об эволюции? Потому что я взглянул по-другому на Библию. И что же я увидел? Как известно, Библия начинается с Торы, с Пятикнижия Моисеева. В Торе даны 613 правил жизни, включая те заповеди, которые известны всем. Так вот, у верующего иудея жизнь была обвязана на каждом шагу, начиная от бытовых моментов, ну вот скажем, нельзя там колоски подбирать, чтобы они достались бедным, и кончая сакральными, самыми высокими, ну в частности, 10 заповедей. И это надо было запомнить и соображать, когда какое правило применить. И тем не менее, каждые 40-50 лет приходит новая, либо пророческая, либо вероучительная книга. Как встречали пророка? Вот очень характерно, как встречал один царь, который был на пути язычества, потому что каждый раз были праведные цари, которые следовали Библии, и были неправедные. Начиная с Соломона, у которого была масса языческих жен и наложниц, и которые свернули его с истинного пути, поэтому Израиль распался на Израиль и Иудея. И вот ему, когда стали читать свиток, после того, как ему прочитывали определенный раздел от папируса, отрезали кусок, и он бросал его в печь. Вот такой был подход пророка. Это было в лучшем случае, когда либо не слушали, либо высмеивали, а иногда и побивали камнями. А впоследствии все это входило в канон. Таким образом, шел постоянный процесс эволюционного знания. По мере того, как человечество развивалось и делало способным его вместить. И революционным этапом был приход Иисуса Христа. На тему его прихода имеется 300 предсказаний в Библии. Даже у Исаии, по-моему, такое детальное предсказание, что и колени его не будут перебиты. Что это означало? Что когда распяли Христа с двумя разбойниками, то надвигалась суббота и полагалось их снять. И вот, когда человек висит на кресте, он задыхается, потому что сжаты легкие. И для того, чтобы вдохнуть, ему нужно опереться на руки, но это страшно больно, там гвозди. И вот это продуманное садистское страдание. И вот надо было их снять. И для того, чтобы снять их мертвыми, двум разбойникам перебили колени, и они уже не смогли подниматься, опираясь на руки и на ноги. А Христос уже был мертв. Вот столько предсказаний. Но кончается ли только тем, что в Евангелии эволюция религии? Дело ведь в том, что последние слова Христа были о том, чтобы нести это знание, которое Он дал, всему миру. «Идите и крестите мир во имя Отца и Сына и Святого Духа». И вот, но мир же верит в разные религии. Есть весь спектр, начиная от прадажа анимизма, тотемизма и кончая мировыми религиями. Как объединить мир? И вот как раз пришла роза мира, винтер религии. Но может ли она принести то, чего нет в Библии? Ну вот мы дискутировали с Александром Борисовым после того, как я выступил в храме с лекцией о эволюции мировых религий. Он сказал, но это же в Евангелии не написано. Но простите, в Евангелии центром Вселенной является Земля, а Солнце и Луна даны для ее освещения. В Евангелии говорится, что звезды на небесной тверди. Как мы знаем, они движутся с огромными скоростями, отнюдь не на тверди и так далее, и так далее. И все это проясняется очень просто. И приступив к нему, ученики сказали ему, «Почему ты нам говоришь, как есть, а им говоришь притчами?» Он ответил, потому что вам дано знать тайны Царства Небесного, а им не дано. И в то же время он говорит, нет ничего тайного, что не стало бы явным. И вот сейчас мир, объединенный средствами транспорта, информации, экономики, ищет какого-то духовного объединения. И нашли его в понятии толерантности. Что означает толерантность? Я с тобой не согласен, но я тебя терплю. И, в общем, в лучшем случае у меня нет к тебе вражды. Но это не духовное объединение. И вот через Даниила Андреева было открыто 243 мира. Причем это делалось постепенно. Если древние иудеи знали Шеул, то есть ад с гиеной огненной, знали Ган-Эдем, то есть знали рай, и знали наш земной мир, то уже Данте в «Божественной комедии» описывает 30 миров. И, кстати, его описание признано католической церковью. Ну, конечно, там очень много субъективного, он там расправляется со своими врагами и так далее, и так далее. Там оказывается 9 адских миров, 9 чистилищ, наш физический мир и 9 миров небесных. А Андреев дает 243 мира. Это похоже на то, что вот как бы вы попали на незнакомый континент, например, когда открыли Австралию. Вы вначале даете его грубое описание, потом более детальное и, наконец, уже полное описание. То есть идет как бы картирование по мере того, как люди могут это воспринять. Почему мы можем воспринять то, чего не воспринимали люди тогда? Потому что в России перед Октябрьским переворотом, например, было 4% грамотных, это в основном дворянство и духовное сословие, 16% малограмотных и 80% неграмотных. Где им говорит, ну, это можно, ну, понятно, так сказать, картина. Сейчас люди гораздо более подготовлены, и требуется совершенно иной подвиг для тех, кто считает целью своей жизни проповедовать розу мира. Если раньше пророков либо высмеивали, либо изгоняли, или побивали камнями, требовался жизненный героизм, то сейчас от людей требуется совершенно другое. Требуется колоссальное интеллектуальное напряжение, потому что дается огромный мир и настолько сконцентрировано знание. Андреев об этом пишет, что эти знания сухи и протокольны. Это несмотря на большую книгу, потому что писалось в определенных условиях, и надо было передать как можно больше знаний. Но дело в том, что несмотря на то, что вы совершенно правильно говорили о том, что около миллиона – это мистическая сторона. Мистическая сторона не только, что он смог написать. Я знаком с тюремными условиями, у меня жена реабилитированная, я ходил с вещами в контору глубинного бурения, мне там многое обещали. Вот, я ездил в зону и так далее, и так далее. Там нельзя ничего написать, что не оказалось бы под контролем, тем более во Владимирке. Мистически было написан «Мешок», в котором были 2 тома стихов, «Роза мира». Все это было вынесено, что совершенно немыслимо, потому что даже свободного человека обыскивают, снимая вещи. И человек не будет спорить, потому что иначе это скажется на том, кому он приехал. А здесь вышел мешок рукописи. Далее. Алла Александровна никому не давала отпечатанный экземпляр. И тем не менее он пошел по Москве. И дальнейшее чудо. Дело в том, что когда книжные магазины замусорено, то «Розу мира» издавали действительно почти порядка 10 было изданий, количество 1 000 000 экземпляров. И ее покупают. И 99%, которые ее купили, в лучшем случае ее прочли и отложили, и забыли. Кто размышляет над ней, это ничтожная совершенно доля. Но точно так же, как у Чехова, если ружье висит в 1-м акте, в 5-м оно должно выстрелить. Должен наступить какой-то момент, когда люди поймут, что только через нее можно понять смысл. Как она решает ту проблему, которую не решает толерантность? Совершенно очевидно, что религии на этом физическом плане не сойдутся. И он показывает, что через затомисы или затомисы, я не знаю, как ставить правильное ударение, люди приходят в мир своего сверхнарода, затем они попадают в мир своей религии, там они учатся, творят, возвращаются вновь в этот мир, уже обогащенные опытом, проходят новые опыты, и так постепенно они, поднимаясь по мирам своей религии, попадают в синклит человечества, который сливается с другими синклитами. И, наконец, поднимаются на космический уровень, где находится мир Христа и Божьей Матери. И таким образом Андреев пишет о том, что каждая религия ухватила какую-то часть этих небесных миров и абсолютизировала ее точно так же, как в известной притче, когда слепцы исследовали слона. Один обследовал хвост, другой хобот, третий живот. И потом они полезли в драку с друг другом, утверждая, что только их представление правильно. Там это все сходится. Но могут сходиться уже начиная здесь. Вот у меня вышла эта книга. Казалось бы, это только биоэволюция. Но здесь с научной точки зрения все корректно. Смотрели ее крупнейшие ученые. Синтез научных и религиозных знаний о биологической эволюции. Но последняя ее глава – это эволюция мировых религий, и посвящена она розе мира как венцу мировых религий. Таким образом, эта книга – современный эволюционный этап. Но придут многие лжехристы и лжепророки и соблазнят даже избранных, таких, например, как Блаватская, таких, как Рерихи. Поэтому у меня сейчас готовится к печати книга «Христианство. Роза мира». Почему именно христианство? Потому что основной центр, смысл христианства – это то, о чем сказал апостол Иоанн. Бог есть любовь. И я перед учеными, ну вот позавчера я в Государственном астрономическом институте выступал с чисто научными проблемами, ну, конечно, совершил «Роза мира». Это естественно. И была дискуссия, так сказать, довольно живая на эту тему. Потому что я сказал, что даже можем мы найти стык между наукой и религией на простом примере. Ну, например, дело в том, что у развитого человека огромный спектр культурных и духовных потребностей. Но если мы будем спускаться вниз по эволюционной лестнице, то мы увидим, что спектр культурных потребностей, естественно, резко падает. Но эмоции не падают, они становятся гораздо сильнее. И это находит отражение в языке. Например, звериная ярость, волчий аппетит, собачья преданность и так далее, и так далее. То есть, когда мы опускаемся по эволюционной лестнице, то мы видим, что чувства сохраняются, они менее разнообразны, но довольно сильны. И вот что такое гравитация? Вот скажем, почему мы пришли сюда? Что может сказать об этом наука? Сколько мы затратили калорий на путешествие? Она может описать биомеханику нашего движения. Но причиной-то явилось желание, ноумен по Канту. То, что наука описывает, и где ее грань познания, это феномен, это внешние проявления. А суть от науки скрыта. И таким образом у элементарных частиц стремление соединиться и образовать небесные тела – это их проявление их божественной любви. Но это проявление настолько однозначно, что его можно описать законом всемирного тяготения Ньютона, ну или в теории относительности общей, радикалом Эйнштейна. Вот здесь как бы находится стык. Но я иду сейчас чисто по абрису, очень пунктирно. Так вот, главная задача розы мира заключается в чем? Культура – это средство, а главное – это воспитание человека облагороженного образа. Потому что в полном согласии с Библией Андреев говорит о том, что наступит страшное время апокалипсиса. Я при этом времени жил. Когда Сталин умер, мне было 19 лет. И я с ним соприкасался. Первый раз, когда мне было 10 лет, и я в демонстрации, сидя на папаше, восторженно орал, когда мы проходили мимо трибуны, и он сделал мне ручкой, об этом сказали все окружающие. Второй раз, в 1947 году, я выступал на физкультурном параде перед ним же на Красной площади, школьником. И третий раз, когда прорвался с Трубной площади, которую потом называли Трубной, когда там передавили массу народа через крыши, деревья, прорвался на Пушкинскую улицу и видел его в гробу. Это время было страшное. Я соприкоснулся по многим, так сказать, обстоятельствам. Была та самая давящая атмосфера страха, о которой писал Даниил Андреев. И это была репетиция прихода Антихриста. Причем именно с этих позиций, почему он выиграл тендер на Антихриста, например, у Гитлера. Гитлер никогда не уничтожал преданных ему людей, а Сталин уничтожал. Некоторые фанатики, когда их расстреливали, они там кричали за Родину, за Сталина, считали это трагической ошибкой. Но Андреев раскрывает смысл. Он кормил Гавахом энергией страдания нижние миры. Только через Андреева это может быть понято. Так вот, как уменьшить главной задачей, Андреев видит, уменьшение жертв темного стана. То есть воспитание человека облагороженного образа. В 11 году в Германии издали мою книгу, которая на русском языке называется «Разрешимы ли актуальные вопросы современности?». И вот я был в одном собрании, где были представители разных религий. Был тибетский монах, была мадам Порохова, которая стала мусульманкой и перевела Коран стихами на русский язык. Были, естественно, представители православия и других религий. И все их речи сводились примерно к одному. Как свихнулся мир, как он тянется к материальным ценностям. Они забыли то, что есть в священных книгах. Надо стремиться к духу. Но как инженер я знаю простую истину, что очень хороша идея, но должно быть ноу-хау. Как эту идею реализовать? И вот я задумался над задачей, которую поставил Даниил Андреев. Кстати, великолепная есть книга Парамаханса Йогананды «Автобиография йога», где он уже практически это организовал. Но я попытался создать синтез научного и религиозного знания. Значит, я очень коротко изложу эти соображения. Значит, что же оказалось? Что когда зачинается ребенок, то очень важно, в каком настроении его зачали. Было ли это случайно, ну, попались, как говорят, так? Или, не дай бог, сделано по пьянке. Или же это было сделано в любви и в желании, чтобы пришла душа на землю. А что об этом может знать оплодотворенная яйцеклетка? Да ничего, если не считать, что в это время к ней прикрепляется душа, которая все понимает, и который абсолютно не безразлично, с каким желанием ее воплощают. Идем дальше. Период натальный, период беременности. Как исследовали американские биологи, я, в частности, очень рекомендую прочесть книгу Липтона «Биология веры», крупный биолог и глубоко верующий и думающий человек. Оказалось, собрали материалы, и натальный период так же воздействует на психику человека впоследствии, как и геном. 50-50. Поразительнейшее открытие. Идем дальше. Родился человек. У него очень небольшой мозг, хотя вы знаете, у всех младенцев непропорционально большая голова. И он развивается опережающим образом, чем руки, ноги, тело и так далее. Потому что к 6 годам это еще небольшой человечек. А в то же время мозг его 90% массы взрослого мозга. И в это время идет импритинг. Что значит импритинг? Это запечатление. И вот запечатление – это то, что определяет поведение человека в течение всей жизни. Как бы он ни пытался изменить, это будет все равно вылазить. Это то, что формирует то, что называется подсознанием. А что могут в это время дать молодые родители вот этому растущему мозгу? Какой импритинг они могут дать? Во-первых, у них ветер в голове. Это я уж говорю как прадедушка. Кроме того, им хочется пофлиртовать, погулять, потанцевать. Затем, у них масса проблем. Им нужно решить отношения со своими родителями. Вопросы карьеры, вопросы жилья. Их, может быть, уродливо воспитали, и они подсознательно все это передадут ребенку. Это известно так у Эрика Берна, например, вы знаете, игры, в которые играют люди. Там есть в каждом человеке родитель, ребенок и взрослый, который пытается сбалансировать. Поэтому предлагается изменить систему образования, чтобы факультеты соответствующих вузов выпускали детских психологов, детских врачей, которые работали бы в детских учреждениях и с молодыми семьями. И таким образом, чтобы не забывали о таком воспитании впоследствии. Но, к сожалению, Вы понимаете, что можно сказать? Церковь как бы это берет на себя. Но мне приходилось сталкиваться, ну, например, скажем, в церкви, где в новой деревне, где работал, где, вернее, служил Александр Минь, отец Иоанн меня стал очень подробно расспрашивать о наших отношениях с Александром Минем. Я понял, спросил, я говорю, что он стукач, он говорит, ну, а вы, собственно, что думали? То есть это человеческое объединение, где есть самые разные люди. Самые разные люди. И, в общем, моя точка зрения от соприкосновения с великолепными священниками, в том, что на них наложены определенные ограничения. То есть, как бы я для себя сформулировал правило, что мундир уже лишает человека полного свободы мысли. Попробуй заявить. Ну вот, например, по-моему, в одной из книг Александра Мини, как же она называется, я забыл, ну, неважно. Он обсуждает вопрос перевоплощения, и там скорее нет, чем да, хотя сейчас сотни тысяч четко проверенных доказательств учеными. И, кстати говоря, мало кто об этом знает, что запрет – это было политическое решение императора Юстиниана на Пятом Вселенском соборе. Перед этим он разогнал школу платоников, которая создала основы христианского богословия и которая существовала 1000 лет, от Платона 500 и до Вселенского собора 500. Он ее уничтожил. Затем он протащил это решение в последний день собора, 8-й, одним из последних. При этом всех противников он изгонял. И там было 176 представителей Восточной церкви и только 6 представителей Латинской церкви. И папа Вигилий, который был ставленником, кстати, Юстиниана, он отказался подписывать решение. Но это оказалось очень удобным. Как ты будешь исправляться в следующей жизни? Ты давай сейчас, при мне, пока я царствую. И такие отцы и учителя церкви, как Ориген, как Климент Александрийский, как Григорий Ниский и другие, Арнобий Богослов, они истолковывали Библию только через понятие перевоплощения. Например, у праотцев должен был перенять благословение, должен был Исав, как родившийся впереди. Но Господь говорит, объясняя, почему Якову это досталось. Потому что Якова я возлюбил, а Исава я возненавидел. Если душа первый раз только воплотилась, за что ненавидеть Исава? Что? Господь сотворил неудачную душу, это кощунственная мысль. И более того, и приступив к нему, это из Евангелия, ученики спросили его, нет, Иисус спросил, простите, за кого вы меня принимаете? И эти сравнительно простые люди, рыбаки, там, мытари, то есть сборщики налогов, говорят, за Иеремию, за Илию, или из-за кого-то из умерших пророков. То есть они прекрасно знали о перевоплощении. Ну, правда, в дискуссии с одним человеком, который там, ну, неважно, ближайшее отношение к церкви, что Илья не умер, он был вознесен на небо на огненной колеснице. Но пришел-то он через Елизавету и Захарию вполне естественным образом. Есть даже иконы там зачатия там, и прочее, и прочее. Понимаете как? Таким образом, они об этом прекрасно знали. Но это казалось удобно. А сейчас, ну, собственно, церковь ничего не говорила о Вселенной, где Земля не является центром, ничего не говорила о биологической эволюции. Мы знаем судьбу Галилея, судьбу Джордана Бруно, ну и других, так сказать, менее известных. Сейчас накоплено огромное количество фактов. И это нисколько не умаляет, так сказать, христианство. Так вот, завершая, что я скажу, что главное является в том, что пришла интеррелигия. И именно интеррелигия, основанная на христианстве, которая принесла картину огромного мира духовного. И в этой картине указаны пути, где все мировые религии, где здесь людям не надо отказываться. Это как бы тропинки с разных сторон, ведущие на одну и ту же вершину. Но вершина это, оказывается, христианство. Но лжепророки не дремлют. Пришли там книга Блаватской, пришла Агни-йога, огромная реклама книг Клюева, пришла книга Урантии. И вот, поломав глаза на этом, прочитав все эти книги и исследуя, я приготовил, вот скоро пойдет в печать, книга «Христианство Розы Мира», где именно это показано. Чтобы, потому что работают те очень четко. У Христа все предусмотрено. Он сказал, придут лжепророки, которые соблазнят даже избранных. И глупо было бы отрицать, что Блаватская, что Елена Ивановна и Николай Константинович Рерихи – заурядные люди. Это люди, несомненно, выдающиеся. Но есть грех гордыни, который талантливым людям очень трудно избежать, потому что они чувствуют свое превосходство над другими людьми. И задача создать новые учения очень соблазнительна, на чем и играет. И последнее, то, что я хочу сказать, это просто объявление. Значит, я в библиотеке Жуковского по четвергам через 2 недели, начиная с 5 числа, прочту 12 лекций о Розе Мира. Причем там будут входить и такие моменты, как, например, ведь дело в том, что мы забываем, что Даниил Андреев создал несколько новых наук. Это метакультура. То есть, когда довольно значительные деятели культуры читают вот ту главу, которую советует Алла Александровна о культуре, они начинают смотреть на свое писательство, на свою поэзию совершенно по-другому. Но я хотел бы расширить то, что уважаемая Ирина Александровна говорила, что дело не только в том, что он варился в русской культуре. Когда Советский Союз был закрыт железным занавесом, ему каким-то образом были открыты огромные знания о культуре Индии, о культуре западных стран. Причем, как человек, много писавший в науке и в религии, я прекрасно понимаю, что кроется за парой абзацев, где он характеризует английскую литературу, французскую литературу. Так может сказать человек, глубоко исследовавший эту литературу и это искусство, чтобы так просто и коротко сказать. И это было ему несомненно дано, потому что даже источников таких не было, несмотря на огромную библиотеку, которая была в доме Добровых. То есть принесено колоссальное знание, но нам из этого огромного массива нужно выбрать главное. Поэтому у меня в следующей книге будет примерно такая же обложка «Христианство Розы Мира», но здесь будет дана и часть иконы моей любимой, это «Всех скорбящих радости», потому что много скорбей сейчас. И, кстати, я, пожалуй, да, значит, читать я первую, эта библиотека находится Жуковского, Лялин переулок 24-26, 7 часов вечера там начнется, но что я хотел сказать? Значит, последнее, действительно, я последнее скажу, что как-то, ну, у меня состоялось некоторый такой искрящий контакт с отцом Александром Борисовым. И, как я понял, он не договорил, я его спросил, короче, что вы хотели сказать? Он сказал, а вы не знаете? Ну, и я понял, что ему рассказали, что я, так сказать, проповедую Розу Мира. Правда, он достойно ответил человеку, который жаловался, он сказал, все взрослые люди, и каждый может читать все, что хочет. Ну, как апостол Павел сказал, что должно быть разномыслие, чтобы выявились достойнейшие. И я подошел к своей любимой иконе «Всех скорбящих радостей» и от души поговорил с Божьей Матерью. Сказал, Божья Матерь, вот я взял на себя такую рискованную задачу – проповедовать Розу Мира, вести людей. Дай мне какой-нибудь знак, на правильном ли пути я нахожусь. И отошел. И тут ко мне подходит одна женщина и говорит, вы знаете, сегодня десятилетие с того момента, как началось богослужение в нашем храме. Вот будет крестный ход, исповедуйте, то есть причаститесь и отойдите в стороночку, вот там соберутся люди, которые будут помогать, нести там эти свечи на шестах, иконы, хоругви и прочее, прочее. Ну, отец Александр меня причастил, Хотя разговор начался с того, он исповедовал, я стою в сторонке, он меня подозвал, говорит, а вы почему не исповедуетесь? Я говорю, вы знаете, вы сами говорили, что священников мало, а желающих исповедоваться много, поэтому надо в первую очередь уступать тому, у кого камень на душе. Я говорю, ну а почему меня подозвали? А что, у вас нет камня на душе? Я говорю, ну так сказать, ну что, говорю, гневался, там осуждал. А потом я понял. Я говорю, да вроде я не помню. Он говорит, ну ладно, идите. Ну, исповедовал, то есть причастил, тем не менее. Значит, короче говоря, выносят все эти атрибуты, необходимые для крестного хода, и мне вручают хоругвь Божьей Матери. Вот как я просил, так сказать, о знаке. И, ну, я не буду говорить, было много мистических контактов, это происходит тогда, когда не ждешь, это ни с чем не спутаешь. И хотел бы я вот всего два момента, что главное в Розе мира, это колоссальное новое духовное знание, которое открывает путь не только физический, физический мир открывает, но это особая статья, но и в духовный космос. И главная задача, которую она ставит, объединение, духовное объединение мира и воспитание человека облагороженного образа. Потому что те страдания, которые ждут людей, когда придет Антихрист, они неописуемы. И даже те, кто вынужден, ну вот как Шаламов писал, напрасно думают, что страдания всегда очищают человека. Кто-то из мудрецов сказал так, что если бы только страдания духовно поднимало, то все скоты были бы святыми. Дело в том, он говорит, что в этих... А, пишет об этом Андреев, что в этих гноилищах души столько душ пало низко, не выдержав этих испытаний, что они попали в нижние миры антикосмоса. В нижние миры, в бесовские миры, где они страдают. Поэтому вынести тот период и на земле, и попав туда, будет очень трудно. И эта книга – рецепт, как уменьшить число жертв темного стана. Вот так формулирует это Андреев. И вот на этих моментах мне бы хотелось акцентировать внимание. Благодарю. Кстати, если кого-то интересуют эти книги, то их я могу по себестоимости, она стоит 350 рублей. Здесь, во-первых, впервые приведено, вот даже отец Александр, он говорил так же, как говорили в прежние времена. Почему есть Бог? Ну вот у часов они лежат, значит, кто-то их задумал и кто-то реализовал. Так неужели мир может возникнуть без того, кто его задумал и реализовал? А здесь есть несколько доказательств на базе фактов существования Бога. Ну, биологическая эволюция – это особая статья, это надо говорить с научными работниками. Но в конце здесь есть глава «Эволюция мировых религий». Особенно подробно разобрано иудео-христианство и выход всего этого на розу мира. Так что несколько экземпляров есть. Спасибо. Пожалуйста, если кому-то интересно.
Спасибо.